«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Накануне все журналистское сообщество было шокировано, что в то время как в Москву и в Италию были доставлены тела погибших журналистов Андрея Миронова и Андреа Рокелли, в Кремле проходила помпезная церемония награждения государственными наградами, которые вручал президент Владимир Путин. И в числе награжденных оказались журналисты Russia Today и Life News. Мы, конечно, рады за своих коллег, которые избежали суда за шпионаж и были Рамзаном Кадыровым вывезены из Украины. Но почему никак не помянули погибших журналистов, которые отдали свои жизни на профессиональной ниве? Журналист на фронте, цена профессионального риска. Такова тема нашей сегодняшней беседы с руководителем пресс-службы «Новой газеты» Надеждой Прусенковой. Добрый вечер, Надежда. Членом правозащитного центра «Мемориал» Алексеем Макаровым.
Добрый вечер,
Алексей. И у нас на прямой связи из Парижа корреспондент «Радио Франс Интернациональ» Елена Сервитас. Первый вопрос Надежде Прусенковой. Как вы считаете, почему Кремль столь избирателен в награждениях? Журналистам лояльных СМИ ордена, а про оппозиционных даже ни слова посмертно.
Мне кажется, уже довольно давно, в принципе, в целом власть проводит такой вот раздел между журналистами, разделяя их на две неравные части, в одной из которых журналисты, а в другой, я бы назвала их госслужащие. То есть люди, которые, по сути, обслуживают информационно власть, и это непосредственно к журналистике имеет очень опосредованное отношение. Гораздо больше это имеет отношение к пропаганде, гораздо больше это имеет отношение к пиару, к политтехнологиям, чем непосредственно к информированию граждан о том, что происходит на самом деле. И поэтому вполне логично, что власть отмечает своих служащих, тех, кто служит им совершенно не замечая или делая вид, что не замечают, потому что вряд ли они не знают о существовании всех остальных. Да? Но вот такая выборочность, избранность, это как раз одна из таких ярких черт, которые проявились в последнее время.
Вопрос Алексея Макарова. Когда вы познакомились с Андреем Мироновым, и что это был за человек?
Ну, познакомился я в 2000-е на какой-то из мемориальских собраний, а хорошо его узнал осенью 2008 года, когда он пришел в мемориал и предложил поехать в Париж на церемонию вручения премии «Этика и общество». Она вручалась представителю правозащитного сообщества и представителю исторической части общества «Мемориал». Андрей настоял, чтобы я вместе с ним поехал, и в ноябре мы несколько дней были в Париже и получали эту награду. Андрей был человеком, который... вот то, что, как сейчас на Западе говорят, мягкая сила. Очень спокойный, доброжелательный, но при этом уверенный в себе, с чувством собственного достоинства. И но вот еще важно, что он был не просто, вот сложно определить, переводчик, журналист, правозащитник. Для него было важно услышать мнение людей, с которыми он встречался. И во время Первой Чеченской войны, когда он рассказывал именно о том, что думают, о том, что чувствуют люди. И во время Второй Чеченской, и в последних событиях, когда вот его последний репортаж в «Новой газете», да, это именно вот о чувствах простых людей. Но, конечно, он одновременно был и правозащитником, он фиксировал нарушения. Довольно много он сделал для документации бомбежек в Первую Чеченскую войну снарядами, которые запрещены применению международными конвенциями. Он просто брал эти остатки снарядов и привозил в Москву. И показывал вот физически, смотрите, там остатки такой-то бомбы, остатки такой-то бомбы.
Напомню, что специальный выпуск, посвященный памяти Андрея Миронова, смотрите завтра в 18 часов в программе «Человек имеет право», которую ведет моя коллега Кристина Горелик. Итак, этот выпуск программы посвящен Андрею Миронову, бывшему советскому политзаключенному, правозащитнику и журналисту. Теперь вопрос Елене Сервитас, корреспонденту Радио Франс Интернациональ. Она у нас на прямой связи из Парижа. Добрый вечер, Елена. Как в Европе восприняли драматические коллизии, в которых пострадали Вильям Рагулен и погиб Андреа Рокелли? Вам слово. Добрый вечер, Елена.
Добрый вечер. Я бы хотела тоже сделать небольшое отступление перед тем, как начну говорить о журналистах. Действительно, нужно, наверное, правильно расставить интонации. И когда мы говорим о коллегах из Life News, ну, как бы язык не поворачивается называть людей из таких организаций, которые там учат кого-то или просят кого-то там поучить варить щи и так далее, называть их журналистами. Точно так же с журналистами с этого канала Russia Today. Ну, как-то принято их называть другими словами. Для меня тоже это кажется, что это совсем другая профессия, для которой заканчивать журфак совершенно не нужно. Что касается того, что случилось под Славянском, действительно, во Франции все были очень шокированы этой новостью. Примечательно, что сразу все отписались по поводу убийства итальянского фотографа Энди Рокелли и сначала говорили о российском переводчике. И только потом, несколько часов спустя, потому что информация доходит с большим трудом, даже Министерство иностранных дел Италии говорило о том, что информацию получить с места очень тяжело, только потом люди поняли, о ком идет речь, о бывшем советском политзаключенном Андрее Миронове. И, естественно, градус еще усилился. Позже мы получили свидетельство нашего коллеги, французского журналиста из агентства «Восток Пресс» Уильяма Рагеллона, который рассказал, собственно, как все это случилось. Он рассказал о минометных выстрелах, о том, какие события. То есть он написал эту всю череду событий. И даже в его свидетельстве, когда мы его получили на месте, я была в Париже, мы точно не знали, погибли ли Андрей Миронов и Энди. И потом вот эта информация подтвердилась, действительно, все очень печально. Я просто хочу сказать еще одну вещь, что совсем недавно такая организация, как «Репортеры без границ», в начале мая, они определили такой список, который называется «100 героев информации». И в этом списке они назвали фамилию людей, журналистов, которые ради каких-то профессиональных идеалов готовы рисковать или уже рискуют своей жизнью. И вот в этом списке есть 3 человека из России. И, к сожалению или к счастью, журналистов ни телеканала Russia Today, ни Life News в этом списке не было. Там есть фамилия Светланы Рейтер, которая освещала болотное дело, Оксана Пановой, которая писала о коррупции, и Исрапила Шавхалова, которая с 2003 года издает журнал «Дож», да, и пишет о событиях в Чечне и вообще на Кавказе. И просто еще, почему для нас очень важна эта история. Вы, наверное, помните, что не так давно, во время конфликта в Мали, погибло 2 моих коллег с радиостанции, где я работаю, Радио Франс Интернациональ. И совсем недавно в ЦАР была, опять же, убита французская журналистка. Я просто вспоминаю момент, когда Франсуа Олланд находился в Грузии. Он просто прекратил все, и для него вот эта история убитой журналистки, она как-то перекрыла на какой-то момент подписание там всех важных меморандумов, договоров, и он сказал важные слова, которые хотелось всем услышать. Точно так же происходило в момент, когда погибли наши коллеги в Мали. По поводу этой смерти ужасной высказывались все, начиная от министра культуры, министра иностранных дел, заканчивая президентом. И еще одну историю хочу вспомнить. Если вы помните, как только мы заговорили о том, что в Сирии, возможно, используется химическое оружие, это были не какие-то спецслужбы, которые проводили там на месте свои расследования, это, опять же, были журналисты, это были журналисты «Либерасьон». Поэтому французские власти действительно очень внимательно относятся к работе моих коллег, но не так внимательно, как в России принято следить журналистами, а тут какая-то совершенно другое понятие о внимании. Я надеюсь, что вы понимаете, о чем я.
Да, спасибо, Елена. Давайте посмотрим вступительное слово президента Путина на той помпезной церемонии, где были награждены журналисты Russia Today и Life News.
Добрый день, дорогие друзья. Прежде всего, хотел бы искренне поздравить вас с присуждением высоких государственных наград. Символично, что сегодняшняя церемония проходит вот в 2014 году, как раз в год культуры. Здесь, в Кремле, будут отмечены выдающиеся успехи тех, кто посвятил себя служению культуре, посвятил этому всю свою жизнь. Наша цель – создать такую общественную атмосферу, при которой уровень культурного развития человека станет условием для социальной, профессиональной и нравственной состоятельности. И в решении этой задачи огромная роль принадлежит вам, деятелям культуры, литературы, искусства. Проект «Основ» уже представлен к общественному обсуждению. Уверен, что и вы тоже, уважаемые друзья, примете в нем самое активное, самое деятельное участие. Еще раз сердечно поздравляю вас с высокими наградами. Благодарю за ваш труд. И позвольте пожелать вам успехов, творческих высот, новых творческих высот. Спасибо вам большое за внимание.
Вопрос Надежды Прусенковой. Вот в «Новой газете» целый коридор фотографии погибших сотрудников. Был ли кто-нибудь или прижизненно, или посмертно награжден государственными наградами?
Ну, я думаю, вы знаете этот ответ и без меня. Например, Анна Политковская, которая была награждена при жизни всевозможными премиями, которые можно только получить. И премия Олафа Пальме, премия Генри Нанена, почти всеми европейскими премиями и при жизни. Ну, часть, конечно, была и посмертна, да, но она не была отмечена ни одной премией. Да, ну, о чем говорить? Ну, вы знаете, мне кажется, в этом есть и свой плюс, потому что, на мой взгляд, получение таких премий, оно может быть, с одной стороны, почетно, но, с другой стороны, как-то стыдно. Стыдно журналисту работать за те самые печеньки, в которых все время обвиняют оппозицию. Да? Просто в одном случае это получается печеньки, в другом случае это получается орден с ленточками. В этом есть что-то нездоровое для журналистики, как мне кажется. И журналисты, не отмеченные этими государственными премиями за освещение Кремля, вот этот тайный список из 300 человек, да, это как раз подтверждение профпригодности, подтверждение того, что они к журналистике имеют все меньше и меньше отношения. Вот даже орден и бумажка с подписью есть, подтверждающая эту мысль.
Да, ну, справедливости ради, на этот раз это не было тайным награждением. Ордена мужества получили вот сотрудники Life News.
Ну, несколько недель ранее.
Спартанцев, да, были тайным приказом награждены.
Более того, мне рассказывали коллеги, что в телецентре Останкино там висит огромная растяжка со словами «Спасибо вам за освещение Крыма». То есть, чтобы они приходили на работу и помнили, зачем и для чего.
Да, там раньше как-то, когда я еще работал на НТВ, там было такое место на стеклянной двери, где была фотография награжденного, и ему поздравляли, а теперь вот это все засекречено. Вопрос Алексею Макарову. Как, по-вашему, вот журналистский риск, профессиональный риск работы правозащитника, они сродни друг другу?
Да, конечно. Другое дело, что работа их несколько отличается. Часто правозащитники собирают информацию постфактум, и в силу этого они немного меньше рискуют, чем журналисты, которые, например, оказываются непосредственно во время обстрелов. Конечно, существуют правила безопасности, существуют общие правила как бы поведения во время там бомбежек, но тем не менее, это никогда не спасает от случайности. На любой войне, к сожалению, гибнут журналисты и гибнут правозащитники.
Давайте послушаем бывшего генерального секретаря Союза журналистов России Игоря Яковенко, который напомнил, что разделение средств массовой информации на своих и чужих произошло уже давно.
Я думаю, сегодня многие уже забыли, что первым документом, который подписал Путин, когда стал президентом, была доктрина информационной безопасности. И там уже произошло вот это разделение средств массовой информации и журналистики на наших и не наших. Вот государственные СМИ, те, которые по своей позиции близки государственным, это наши, это правильные. А те, кто занимает какую-то другую точку зрения, ну, собственно говоря, те, кто является средствами массовой информации, то есть те, кто не занимается пропагандой, это вот неправильные СМИ, не наши. Это разделение проявляется в том числе и в наградах, и в политике, и во всем отношении. Тем, кто занимается пропагандой, им даются награды. Тем, кто занимается журналистикой, ну, в общем, скажите спасибо, что не убили, и скажите спасибо, что не закрыли. В абсолютно аналогичной ситуации там оказался, например, Павел Каныгин, журналист «Новой газеты». Ну, никому в голову не пришло, что этот человек может получить правительственную награду. Хотя человек подвергался риску, человека избивали, человека похищали. Ну, и уж совсем вопиющий факт, когда наша власть слова не сказала по поводу того, что был убит наш российский правозащитник, журналист Миронов, который погиб при выполнении своего журналистского долга. Но он не является частью пропагандистской машины Кремля, поэтому Кремль не считает его своим.
Ну, в надежде вопрос, как Павел сейчас себя чувствует, и он уже вернулся к профессиональной работе?
Да, он почти сразу быстро довольно восстановился. Он отработал на выборах президента Украины в Киеве. Он был одним из первых, кто поговорил с Петром Порошенко уже в качестве президента. И вот, выполнив свой журналистский долг, он уже вернулся. Он уже сейчас в Москве. Вот. Но эта история действительно становится в один ряд вот с теми, о которых мы говорим, потому что вот в тот день, это произошло в ночь на 12 мая, и где-то во второй половине дня Паша вышел на связь и сказал, что с ним уже все в порядке, что его вернули туда, откуда его похищали. Но вот эти вот несколько часов... Ни одной новости на федеральных каналах о том, что такое случилось, не было. Life News, конечно, отреагировали. Звонили отовсюду, звонили со всей Европы, со всего мира, звонили все, кто мог звонить. Но вот именно те награжденные медиа, о которых мы говорим, никто не поинтересовался, не проявился вообще никак. То есть никакого сюжета, по крайней мере, вот, мне не попадалось. И это тоже довольно показательная
история. Не говоря уже про МИД России, про госорганы, да, они вообще не почесались, да?
Ну, сейчас они, возможно, говорят, что они просто не успели вмешаться в связи с тем, что была довольно быстро эта ситуация разрешилась. Сейчас есть такой момент. Единственный, кто почесался и кому мы очень благодарны, это Владимир Петрович Лукин. Но это мы его, в общем-то, попросили вмешаться, и он не отказал, вмешался. А реакции официальных властей не было никакой. В общем, не в первый раз. Но и надо сказать, что вот в ситуации с Андреем Рокелли и Андреем Мироновым это тоже было несколько очень неприятных моментов. «Новая газета» со своей стороны немного участвовала в организации доставки тела. И это было очень странно с той точки зрения, что вот первые часы, первые это случилось вот ночь на воскресенье пришла эта информация, и вот все воскресенье, почти весь понедельник не было известно ничего, не было никакой реакции. МИД Италии отреагировал сразу же. МИД Италии сразу же затребовал тела, они сразу же прислали своих дипломатов. МИД России очень долго искал человека, который который будет за это отвечать, то он, его нет на месте, то он будет только в четверг, то непонятно, как это все организовывать, потому что это все под Славянском, где происходят бои. И вот эта вот бюрократия заняла довольно много времени. Уже во вторник, когда... Во вторник все сработало очень быстро и очень отлажено, когда уже, видимо, пришел сигнал, я не знаю, к голове или к совести, что надо что-то делать, и здесь надо отдать должное. Российская дипломатия сработала на высшем уровне. Все удалось без каких-то бюрократических сложностей и зацепок. И вот в среду вечером уже, собственно, отправились, значит, тело Андрея было доставлено в Москву, а, соответственно, Индия была переправлена в Италию.
Вот. Вопрос Алексею Макарову. Как будет организовано прощание с Андреем Мироновым?
Прощание будет с 14 до 16 часов.
Информация, завтра, да?
Завтра, да. Информация о месте есть на сайте «Новой газеты». А сами похороны будут в Ижевске.
В воскресенье.
Да, да, где, собственно, Андрей жил долгое время, где его родители жили.
Откуда он родом, да?
Ну, родился он в Иркутске, но вот долгое время, там, 80-е, да, жил в Ижевске.
Давайте послушаем вопрос Сергея, радиослушатель из Тверской области.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей.
Да, добрый вечер. У меня такой вопрос по поводу, вот, Пушков по ТВЦ как-то выступал тут, журналисты сидели там с Америки, с Англии, они ему задавали вопрос, говорят, ну, на каком основании вы наградили этих 300 спартанцев? А Пушков отвечает, говорит, у нас такие традиции, и, ну, что, мы что хотим, то и делаем. Вид у этих журналистов был, конечно, жалко было на них смотреть. И у меня такой вопрос, это что вообще вот власти заявляют, что это рождение новой культуры или в конце концов возрождение старой, или это действительно это жесткая, нетерпящая компромиссов классовая система заставляет каждого оставаться на своем месте, которая в итоге служит, ну, как целостным раскола в обществе.
Спасибо, Сергей. Ну, мы про традиции тайных награждений уже говорили. Раньше награждали закрытых изобретателей или шпионов, да, а сейчас награждают журналистов. Как по-вашему, Надежда, это вообще оскорбляет саму профессию?
Я уже говорила, да, на мой взгляд, это совершенно девальвирует ее. Девальвирует, разделяет на тех, кто годен и кто не годен. Но это можно посмотреть и наоборот, на тех, кто журналисты и кто не журналисты. Вот мне кажется, это такой хороший отличительный знак. Есть орден, значит, ты не журналист, нет ордена.
Да, может, они тоже не будут его носить, а где-нибудь будут под лацканом, как Штирлиц. Прятать какой-то там
стыдиться и
знак,
не признаваться в том, что они отмечены.
Игорь Яковенко считает, что последствия бурной пропагандистской деятельности станут очевидны уже в ближайшем будущем.
Кто-то уже попал в эти черные списки, невыездным стал, как Киселев. По отношению к кому-то уже совершенно очевидно проявляется вот эта вот волна отчуждения, потому что, ну, там, их патрон Путин уже столкнулся с тем, что рядом с ним никто не хочет находиться из мировых и европейских лидеров во время торжеств, связанных с Нормандией. Вот. Это работает институт репутации. Он уже работает. Насколько этот институт репутации, он существует в сфере такого, я бы сказал, нравственного регулирования. Пока так. Но как пойдет, как будут развиваться события, потому что на самом деле я очень надеюсь, конечно, что ни Киселеву, ни Соловьеву, ни всей нашей пропагандистской банде не придется столкнуться с какими-то серьезными правовыми санкциями, потому что это возникнет обязательно, я имею в виду международные правовые санкции, потому что такие санкции возникают, когда результатом пропаганды становится очень большая кровь. Надеюсь, что до этого не дойдет.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Вместе с нашими гостями вспоминаем наших погибших коллег Андрея Рокелли и Андрея Миронова.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Воспользуюсь тем, что Надежда у нас в студии. Вот присутствие при перестрелках не только удел журналистов, работающих в горячих точках, но и, я так понял, сегодня и в российской столице. Расскажите, что сегодня ваши коллеги испытали и разузнали в центре Москвы.
Да, обозреватель новой газеты Марина Токарева стала свидетелем
заказного
удивительно страшной истории, которая произошла в самом центре Москвы. Это было на улице Покровка, час пик, довольно плотное движение автомобилей, и в этом потоке ехал представительского класса «Мерседес» с тремя пассажирами, и возле него ехал небольшой скутер. И в какой-то момент скутер поравнялся с этим автомобилем, и человек на скутере достал пистолет и выстрелил несколько раз в сидящих в машине. Водитель инстинктивно пытался задавить скутериста, но не справился с управлением, он был уже смертельно ранен, и машина въехала в стену церкви, которая там на Покровке располагается. Киллер на скутере стал уезжать с места преступления, но здесь включились другие граждане, которые были свидетелями этого происшествия. И один из автомобилистов этого скутериста догнал, сбил и связал. Его связали при помощи других зрителей этой ситуации. Они его обмотали руки и ноги скотчем до приезда полиции. И как подъехал наряд полиции, его передали прямо в руки. Вот, конечно, была скорая, полиция. Сейчас в городе страшные пробки, потому что вот весь район Покровки, пересечения с Чистопрудным бульваром, перекрыт со всех сторон. Вот. Это, как уже передавала Life News, мужчину спасти не удалось, он вскоре скончался.
А кто он, пока не ясно, да?
Пока не ясно. Вот, с ним в машине было еще две девушки. И вроде бы, опять же, Life News утверждает, что целью была именно девушка, которая по счастливому стечению обстоятельств не пострадала.
Да, вот мне наши редакторы говорят, что это бизнесмен, что это связывает убийство с его
предпринимательской
деятельностью, да. Мы помним, по такой же схеме убили же, по-моему, депутата от Чечни
Ямадаева
на светофоре около Дома правительства. Да. Так что этот почерк, к сожалению, уже
печально известен,
да. Игорь Яковенко допускает, что не всегда российские телеканалы действуют по указке Кремля.
Путин всегда говорит, то он не может дозвониться до генерального прокурора, то он говорит о том, что у нас свобода слова, и все говорят все, что хотят. Это понятно. Я думаю, что, безусловно, Путин является таким демиургом, который создал вот эту всю пропагандистскую машину, но она, подобно голему, уже в значительной степени вышла из-под контроля, она в значительной степени приобрела свою автономность. И эта автономность связана прежде всего с тем, что вот эта вот пропагандистская машина, она в свою очередь закрутила маховик общественного сознания и стала сама от него зависеть, потому что, ну, действительно, в общем-то, и сами эти пропагандистские СМИ, и вскормленное ими общественное мнение во многом уже, что называется, подсело вот на этот военно-украинский наркотик. И сегодня уже все больше и больше требуется, все больше и больше ада, все больше и больше какого-то экстрима, который связан с, так сказать, военной украинской темой. Не случайно так безумно разочарованы были наши пропагандисты результатами выборов, потому что вот в последних передачах просто сквозило разочарование и растерянность. Ну, что делать? Ну, выборы-то прошли, и выбрали совершенно очевидно наиболее разумного, наиболее уравновешенного, наиболее сбалансированного и наиболее перспективного политика. Это совершенно очевидно. То есть полная катастрофа была, так сказать, были вот эти 0,5% Яроша. Это же была полная катастрофа. То есть где фашизм? Где национализм?
Вопрос Алексею Макарову. Мы знаем, что сейчас вся машина судебного произвола своей тяжестью обрушилась на общество «Мемориал». Вот расскажите, в чем вас хотят, что ли, уличить и обвинить?
Собственно говоря, история началась год назад, когда была волна проверок некоммерческих организаций. Прокуратура вынесла представление о том, что правозащитный центр «Мемориала» должен зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Мы это предписание оспорили. Дело откладывалось и откладывалось, потому что мы ждали решения Конституционного суда о том, насколько закон об иностранных агентах вообще соответствует Конституции. Конституционный суд сказал, что нет, все нормально с этим законом. И на днях суд рассмотрел нашу жалобу на представление прокуратуры и отказал нам в удовлетворении жалобы. Соответственно, следующий наш шаг, мы, конечно, это будем обжаловать, но, в принципе, шаги государства не очень приятные, это штрафы и как такая наивысшая точка судебные преследования руководителя правозащитного центра «Мемориала». Но, возможно, всего этого и не будет, а будет принят закон, по которому можно иностранных агентов регистрировать принудительно, да, и, соответственно, нас просто государственные органы впишут в этот реестр. Посмотрим. Мы, конечно, ни в коем случае не собираемся становиться иностранными агентами, не добровольно, не принудительно, потому что это, ну, кроме того, что это неправда, да, мы не работаем в интересах Госдепа, там, Голландии, еще какой угодно страны.
Гринписа, да.
Гринписа. Мы работаем в интересах российского общества и российских граждан. Ну, кроме того, иностранный агент – это практически то же самое, что шпион. Мы хорошо помним эти обвинения образца 1937 года. Поэтому скорее правозащитный центр «Мемориала» самораспустится, как это вынужден был сделать антидискриминационный центр «Мемориала» в Санкт-Петербурге, чем будем регистрироваться.
Вопрос Надежды Пусенковой. Вот раньше «Новая газета» испытывала давление через преследование вашего акционера, а сейчас какие методы против вас на вас отрабатывают, что ли? Может быть, это какие-то предупреждения или какая-то завуалированная цензура?
Ну, на нас сложно влиять напрямую, потому что, в общем-то, таких рычагов как бы нет. И вот нашелся рычаг экономический, да, через нашего акционера. Сейчас этого рычага тоже нет, так как у нас с акционером отношения перешли в иное качество. Александр Лебедев теперь заместитель главного редактора «Новой газеты», и в ближайшее время он, видимо, перестанет быть акционером. Вот, так как у него нет банка, нет бизнеса, нет проблем с бизнесом у акционера. Вот, конечно, мы во многом получаемся отрезаны от такого официального публичного информационного пространства, вот, в котором существует ордена мужества и все такое. Вот. Но опять же есть некоторый запрет на участникам рекламного рынка на размещение рекламы в таких сомнительных в кавычках изданиях, как наше. Вот. Проблемы такого характера характеры, они, в общем-то, были всегда, и они никуда не делись. Поэтому мы, в общем-то, практически не воспринимаем это как проблему. Гораздо острее, конечно, мы переживаем вот ситуацию, как была с Павлом Каныгиным, потому что это, к сожалению, не первая такая ситуация. И наши ребята все время работают вот где-то в авангарде, где-то вот в самых таких болевых точках, боевых и болевых, я бы так сказала. И поэтому вот нам бы вот их сохранить, а вот уже все эти виды прессинга, что называется, бывало и хуже. Вот. Я бы хотела еще добавить к вопросу о прессинге, связанном с Украиной. Хотела бы напомнить о возобновлении болотного дела. Вот помимо того, что сейчас идет уже, считайте, третий процесс над оставшимися 4 участниками, на прошлой неделе появилось 2 новых фигуранта. Это девушка Полина Стронгина, кажется, ее фамилия в Петербурге. И вчера был арестован 30-й участник, он был заключен под стражу, Дмитрий Ишевский. И, как мне кажется, это прямое следствие того, что происходит именно на юго-востоке Украины. Потому что, как мы поняли, можем понять из того, что происходит, власти не боятся Майдана. С Майданом они знают, что делать. Это было 6 мая. Они знают, что делать. Они выпускают спецназ с дубинками, всех разгоняют. А кого не разгоняют, пакуют и развозят по всему ВД города. А вот что делать, если появится такое вооруженное ополчение, непонятно. Поэтому надо еще раз показательно эту волну всколыхнуть и посадить еще несколько человек.
Да, и были обыски у соратников Алексея Навального, тоже демонстративные.
Совершенно верно. Поэтому вот такая угроза, она же чувствуется на уровне инстинктов, на уровне запахов, и пытается пресекаться вот именно такими вот топорными, судебно-бесправными совершенно методами.
Противоправными.
Да.
Игорь Яковенко объясняет молчание вокруг гибели журналистов тем, что в России их не воспринимали как своих.
Я думаю, что вообще вот поведение Москвы, поведение Кремля в ситуации с гибелью российского и итальянского журналиста, это очень показательно. Ну, я уж не говорю о том, что пропагандистов награждают, а об этих вообще не вспоминают. Но их не воспринимают как своих. Просто не, вот Миронова не воспринимают как своих. В свое время очень показательно была такая с трехдневной задержкой реплика Путина по поводу убийства Политковской. Вот, ну, ничего человек не может сделать. Ведь он все-таки уже был и к тому времени очень опытный политик. Человек, который уже который год был президентом России. И не смог сдержаться. Вот сказал эти страшные слова, что своими публикациями Политковская приносила меньше вреда, чем своей смертью. Ну, это вот, понимаете, это вот умри лучше не скажешь, как, извините, вот за такое неуместное, может быть, ерничество. Потому что это от души. Это было сказано от души, вот от его путинской души. И здесь тоже ничего не могут с собой сделать. Казалось бы, ну что сложного в том, чтобы изобразить какое-то участие? Нет, этого не могут. Это не наши. Этих людей не воспринимают, этих журналистов не воспринимают вообще как граждан своей страны, как людей, за которых как-то несут ответственность.
Вопрос Алексею Макарову. А как вы считаете, вот судьба телеканала «Дождь», который отлучен от телезрителей и вынужден работать на узком таком информационном поле сайта своего, это и того же порядка явления? Вот цензура, что ли, цензура провайдеров, я бы так ее назвал.
Но, собственно говоря, если мы посмотрим на действия российского государства, российской власти, то мы видим, что она пытается регулировать, контролировать все. Да, любая деятельность, которая власти не подконтрольна, ей опасна. Да, независимые СМИ опасны. Интернет, который не регулируем, опасен. независимые телеканалы, да, даже если они вещают там на кабеле или в интернете, тоже это опасно. Ситуация с Андреем, мне кажется, ситуация немного иная, потому что, ну, во-первых, мне кажется, это просто бюрократия. Это затухающий сигнал, когда даже если есть желание, не реагируют, чиновники не умеют реагировать быстро. Если нет ручного управления самого верха, как это было в случае с награжденными журналистами, в кавычках. Да, и, конечно, это вообще низкая цена жизни и уважения российского гражданина. Да, российское государство не борется за каждого гражданина, да, так как это принято на Западе.
Да, вот вопрос Надежды Путенкова. Как вам еще судьба телеканала Томского ТВ-2? Они тоже уже попали под какие-то бюрократические нормы, которые лишают их лицензии через неделю.
Ну, там вроде бы сейчас ситуация уже налаживается, и вроде бы им пообещали, что не будут у них отнимать лицензии вот по таким техническим причинам, как ремонт передатчика, что они, ну, тут и мне кажется, любому неофиту понятно, что здесь нет никакой логической связи между этими событиями. Но есть связь, безусловно, политическая, и это вполне укладывается также в канву того, что, как мне кажется, гораздо страшнее того, что вот власть сознательно прижимает какие-то каналы свободы слова, какие-то каналы независимости. Но еще параллельно с этим идет какой-то бешеный чемпионат лояльности, когда люди, в общем-то, так или иначе имеющие доступ к президенту, стремятся показать ему глубину своих чувств, широту своей любви и степень своего обожания. И вот в этом бешеном чемпионате уже идет просто в расход абсолютно все. И сюда же вполне укладываются вот эти провайдеры, отключающие дождь, которые они могли этого вообще не делать. Но надо же было показать, как они любят президента. То же самое с Томском. Ведь всем понятно, что это попытка отжать телеканал, который вообще не имеет никакого отношения к проблеме передатчика и лицензии. И вот вся эта Милоновщина, Мизулинщина и Сидякинщина, простите мне этот...
Митвольщина в последнее время.
Да, простите мне этот новояз. Но все это исключительно потому, что вот хотят выделиться и поклясться лишний раз, там, лизнуть, поцеловать, прильнуть и так далее. Вот это гораздо страшнее, потому что с этим вообще непонятно, как бороться. Только вот медицинскими какими-то средствами. Но, как мы знаем на примере Жириновского, средства не помогают. И бывают неоднозначно. Даже седативные средства циркадин, который он принимал, не успокаивает, а превращает все это в цирк. В какой-то бешеный, сумасшедший цирк. И, в общем, что делать с этим? Надо привлекать серьезных специалистов по психиатрии.
Да, цирк Дю Солей. Игорь Яковенко подчеркивает, что журналистская среда в России испытывает серьезный дефицит солидарности.
Проблема – чудовищная патология солидарности. Чудовищная патология солидарности в журналистском сообществе. Потому что когда была ситуация с двумя журналистами Life News, ведь устроили, так сказать, совершенно фантастический шум государственные средства массовой информации. Ни слова в них не было сказано, ни по поводу того, что был захвачен террористами донецкими Павел Каныгин. Сейчас ни слова по поводу... Ну, слова какие-то есть, но, тем не менее, несопоставимы совершенно. В одном случае людей убили, в другом случае, так сказать, они оказались в плену, поскольку находились в составе, так сказать, в момент боестолкновения, в составе неотличимо в составе, так сказать, вот этой вот группировки боевиков. В данном случае то, что они находились в составе этой группировки боевиков, в общем, это возможная история в практике журналиста на войне. Но, по крайней мере, это объясняет то, что их просто взяли в плен вместе с другими боевиками. Вот. И, конечно, вот эта вот дифференцированная солидарность, солидарность избирательная, она является очень большой проблемой для того, что можно было бы назвать российским журналистским сообществом. Сообщества нет. В этом проблема. Есть тусовка, есть кланы, есть государственные СМИ, которые так или иначе себя воспринимают как аффилированные с государством. Сообщества, конечно же, нет.
Алексей Макаров, вопрос. Как теперь поступит руководство вашего правозащитного центра? Ограничит ли оно командировки ваших сотрудников в горячие точки?
Я думаю, что нет. Это мое личное мнение. Да, Миронов не был членом программы, какой-либо программы правозащитного центра «Мемориал». Он не был сотрудником, он был членом правозащитного общества, да, но работал там независимо от нас. Да, опасность работы и на Украине сохраняется. Я думаю, что по-прежнему «Мемориал» будет мониторить ситуацию на юго-востоке Украины, как это было недавно, когда Олег Орлов и Ян Рачинский туда ездили. Я думаю, что работа продолжится.
А какая сейчас политика у «Новой газеты»? Я помню, что раньше как-то Дмитрий приостанавливал вот эти выписывать командировочное удостоверение после очередной трагедии.
Ну, это было связано с тем, что произошло в Чечне, и наши корреспонденты до сих пор официально мы не работаем в Чечне. То есть сейчас, когда только происходят какие-то значительные события, у нас Лена Милашина преимущественно туда выезжает, это ее направление. Вот. Но так масштабно, как раньше, мы не работаем в Чечне, потому что в Чечне не работают никакие законы Российской Федерации. В Чечне работают какие-то законы Чечни, и несмотря на то, что она является субъектом Российской Федерации, почему-то вот Конституция Российской Федерации там совершенно не работает. И мы... Ну, это слишком большой риск для нас, потому что слишком много наших историй связано именно вот с тем, что именно вот в этом субъекте почему-то не работает Конституция Российской Федерации. Мы все-таки надеемся, что на Украине ситуация принципиально иная, хотя вот наш обозреватель Оля Боброва недавно попала под недавний обстрел в Донецке, когда там были столкновения за аэропорт. Она как раз была в этом районе, оказалась совершенно случайно, то есть ехала писать про выборы, а оказалась на войне. Вот. Ну, будем реагировать в связи с развитием ситуации. Вот. Очень не хотелось бы, чтобы Украина превратилась во вторую Чечню, и тем более в первую Чечню, я имею в виду чеченские операции. У нас сейчас там находится, все еще находится в Донецке наш фотокорреспондент Евгений Фельдман. Вот. И все-таки мы надеемся, что мир рано или поздно устаканится, и нам не придется вот вынужденно отказываться от командировок в эти регионы, потому что это, как бы мы ни противились этому, как бы это не протестовало, не шло вразрез с правилами, элементарными правилами журналистики, как делать газету, что нельзя одну и ту же тему повторять из номера в номер, но если это самая резонансная тема, если это то, что волнует не только народ в России, но и народ на Украине, если это действительно сейчас самая резонансная больная тема, мы не можем делать вид, что ее нет, мы не можем делать вид, что там все так просто и однозначно, как показывают федеральные каналы, что есть белое, есть черное, есть фашисты, а есть, значит, сторонники федерализации, хотя там очень много вопросов к обеим сторонам. и не задавать эти вопросы обеим сторонам мы не можем.
Да, Игорь Яковенко уверен, что работа журналистов в горячих точках должна сопровождаться ответственностью их работодателей.
Безусловно, война – это вещь, которая в значительной степени, поскольку она уничтожает самое главное – право человека, право на жизнь, то в известной степени она ставит под вопрос все остальные права. И нелепо говорить, что война не меняет ситуации с правами человека. В условиях войны, безусловно, очень сильно деформируется и свобода слова, и право на перемещение, и на все остальное. Значит, но тут главный вопрос – это как все-таки давать объективную информацию о войне. Вот эти правила поведения журналиста на войне, они писаны кровью. И в значительной степени за гибель журналиста на войне, конечно, отвечает редакция. Потому что вопрос, прежде всего, главный вопрос, кого посылать. Вот выучить эти несколько, там, две странички международных правил, российских правил и так далее, это не бином Ньютона. Но все равно мы прекрасно понимаем, что, во-первых, эти правила часто нарушаются. И их вынуждены нарушать. Потому что, ну, да, безусловно, не брать в руки оружие – первое правило. Но извините, если в какой момент это становится опасно просто для жизни самого журналиста. Иногда мы знаем, что иногда приходится. И что с этим делать? То есть журналист должен быть, прежде всего, очень опытным, зрелым человеком.
Вопрос Алексея Макарова. Как ваше, нуждается ли в защите главное право журналиста, право на жизнь вот в тех горячих точках, куда он попадает?
Да, конечно, безусловно. И обе, все стороны конфликта должны не просто соблюдать права журналистов, да, в том числе, естественно, право на жизнь, но и как бы это категория людей, которые, по идее, обе стороны должны беречь, потому что как бы репутационные потери за гибель журналистов довольно существенные. Мы это видим сейчас на примере Украины, когда было заявлено, что 24 мая, когда погибли российские и итальянские журналисты, что с украинской стороны никакого минометного обстрела не было. Это, по-видимому, не так, но, тем не менее, они уже начинают это отрицать, потому что крайне неприятно нести ответственность за то, что ты стреляешь просто по некоторой территории, просто по лесу, да, и в это время там кто-то погибает, да, не по военным объектам, а просто, что называется, по площадям.
Да, Надежда, вот, очевидно, приходится корректировать вам ваш, что ли, рабочий график в связи с обострением ситуации. Сегодня, по-моему, там 33 человека погибли на аэродроме. Опасно туда в такое пекло посылать сотрудников?
Конечно, опасно, но, как ни странно, многие сотрудники сами туда рвутся и сами там как-то оказываются. Но я тут соглашусь с Игорем Яковенко. Конечно, редакция несет ответственность за того, за тех, кто там, за то, что там происходит, в равной степени с теми, в чем расположение журналиста оказывается. И тут много зависит от самого журналиста. Потому что когда неопытный журналист приходит уже со своим мнением, как сейчас это тоже распространено среди молодых специалистов, когда он приходит со своим мнением, со своим видением проблемы и с тем, кто прав и виноват, и начинает учить жизнь, конечно, это возникает проблема, потому что вот это вот нейтралитет и попытка найти правду и объективность, вот это должна быть главная функция.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что мы сегодня вспоминали наших погибших коллег Андрея Ракели и Андрея Миронова. В программе «Грани времени» у микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Михаил Касторов.
Время свободы. Пространство фактов и мнений. Каждый будний день в 16 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» рассказ о главных событиях дня в развитии. Время свободы имеет значение.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».